Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева.
В прошлой встрече мы говорили о том, что 35-45-50 – этот возраст не только кризис середины жизни, но Эриксон называл вот этот возраст еще десятилетием роковой черты. То есть главная проблема этого возраста является убывание физических сил, жизненной энергии, уменьшение привлекательности. И тут опасность супружеских измен, о которых я говорила, ссылаясь на книжечку небольшую священника Игоря Полякова из Санкт-Петербурга. И вот он там писал, что очень трудно в современном мире даже верующим людям, которые церковные, работают над собой, не столкнуться с проблемой внутри себя и не оступиться, будем так правильно говорить. И, например, мальчик рос в семье, где были супружеские измены, и они сопровождались ссорами. А так как у нас всегда есть двойное восприятие родителей, так как Господь еще говорил, чти отца и мать. Он не говорил, какую именно мать и какого именно отца. Любого, почитай. Поэтому это вот духовная составляющая, духовный взгляд, нравственный взгляд на наших родителей. Папа же все равно хороший. И когда бывает, даже мама расходится с отцом, то дети говорят: мам, ну ты сама виновата, папа-то хороший же у нас. Ну как хороший, если он пил, деньги не приносил? И начинают перечислять, дети это не видят. Они видят папу по-другому. И они видят правильно в эту минуту, нравственно, духовно. Так вот, а вторая человеческая земная наша сущность, социальная сущность. Я уже, мы до этого раньше говорили, что у нас порой бывает взгляд, на самом деле лишенный любви. Вот то, что пишет вступление книги Валентины Москаленко «Когда любви слишком много», второе издание, и там пишут вступительное слово у Петра Коломейцева, декан факультета православной психологии Российского православного университета. И он там пишет, ссылаясь вначале на что? То, что на семьях бывает. «Застывает отношения». И там на странице 12 он пишет о том, что ехал как-то в купе, пришел мужчина и женщина, и привычно очень стали, он застилает постель, застилает себе и ей, и так далее. Все у них размерено, хорошо. И автор говорит, что вот ведь как хорошо, когда супруги долго живут вместе, им даже разговаривать не надо, они уже мысли друг друга читают. И как ладно, все у них получается, подумал я. И сказал. Пара в ответ очень удивилась, как оказалось. Они не были супругами, просто возвращались каждой своей командировки. И в этот момент я понял, что вижу перед собой людей, которые всего-навсегда хорошо знакомы с купейным этикетом, поскольку им приходится часто ездить. И дальше он пишет. Ну, то же самое может происходить и в семье. Красивый очаг, но без огня. Люди существуют параллельно, привыкают к такой жизни, притираются, потому что есть правила общежития, есть общие заботы, но отношения не возникают, глубинные отношения не возникают. Это горькое, но удобное соседство с оказанием друг друга каких-то услуг. И дети вырастают в такой семье. И дальше. Молодые люди вступают в брак и не знают вот опыта построения глубинных отношений со своей второй половинкой, потому что они дома это не получили. Часто дети из такой семьи извечно заняты на работе мамы высшей семьи или бабушки, или в семьях основанных принципах соседства, лишенных примера теплых, выстроенных отношений между супругами. Очень часто мы не можем разумно распорядиться, вот, распорядиться своими силами и выйти из тупика, потому что нет опыта. И дальше пишет, как священник, я вижу, что людям не хватает знания себя, ясного понимания причин своих поступков и реакций, еще и понимания того, как, собственно говоря, нужно выстраивать отношения. И то, что мы с вами говорили в прошлой беседе, это вот дефицит самопознания, 35-40. Я уже не такой, как мне было 17, 20 лет, 22 года. Я уже не такая. И мужчина говорит, я уже не такой. Что-то мы потеряли. Но и взамен я привели другое что-то, понимаете? И да, получается просто соседство. И дальше пишут священники. Часто у нас в семейных отношениях просто религиозный этикет. Как надо говорить и так далее.
Наталья Федоровна, а нужна ли эта глубинность? Не помним ли мы те времена, когда родители знакомили, и там ведь не было никаких особо общих интересов, просто нужно было выстроить семью в соответствии вот именно с религиозным этикетом и прожить достойно жизнь?
Вы знаете, я, может быть, сейчас отвечу не совсем правильно, как вам кажется, но ведь у нас, значит, проблема это высокоумие. Что у нас бабушка столько много про бабушку читала и про дедушку, были бытовые. И когда мы приезжаем, допустим, в деревню, И я наблюдаю, ну, сейчас приезжаю к родственникам, к сыну своему. Да там не до этих бесед, там не до этого, успеть надо сейчас. Все сделать, пока тепло, теплицы сделать, грядки там проработать, землю посадить. Там что я буду... А когда там прибежал, ужином перехватил и рухнул в постель отдыхать. Беседы были уже зимой. Зимой было, когда не было сельхозработ. Мы-то сейчас, горожане, живем в другой ситуации. У меня нет такого, например, начинает, а душа просит какого-то еще питания. И вот я говорю, что может быть, не к тому, чтобы мы были как средневековые и так далее, и так далее. Слишком много претензий к жизни и к ближнему человеку. И когда слишком много претензий, опять-таки у нас это эгоизм наш. Вот это не сделал, вот это. Я себе говорю так, стоп, давай-ка начинай смотреть мелочи, приятные мелочи. И вот даже в течение вот этой минуты, мои дорогие, давайте посидим и посчитаем 10 плюсов, какие мы в эту минуту имеем. Умение радоваться. Вот сейчас в аудитории мы сидим, вот, свет, Ирина мне улыбается, я знаю, о чем говорить, я сижу на стуле, не стою, значит, так и так далее. Вот. Перспектива где-то, я вот прочитаю, меня потом взять, встретит на машине, домой повезет, я увижу внучек, это радостная перспектива, да, уже. Вот. Немножечко сейчас пока прохладно, но ничего, это мне полезно, я могу накинуть сейчас, у меня теплый жакет здесь. То есть насчитать вот в эту минуту, что мы имеем, какие плюсы. А у нас чаще всего претензии, и все на минусы идут. Вот это плохо, вот это не сделал, вот это, вот это. А душа-то должна питаться красивым, хорошим и благодарить. Так мы повторяем часто. Это зря говорится, что надо, зря говорится, что надо счастливой родиться. Надо на то, чтобы сердце не ленилось над счастьем трудиться. Чтобы оно было не лениво, спесиво, чтобы за каждую малость оно говорило спасибо. И жена тогда в 35-45 говорит мужу спасибо. Может быть, про себя, может быть, не вслух, а просто спасибо тебе. А это уже вот связь такая идет у нас. Муж и жена уже телепатия, и он это чувствует. Вот. И он где-то ей говорит про себя. Не обязательно все это. Но атмосфера в доме наполнена не холодностью, не этикетом, не этим чванством порой у нас, да, вот. А именно теплотой, теплый дом. И тогда, да, бес может обязательно. Ему надо эту Диаду, жена и муж, Ева и Адам, которые сейчас живут в этом в наше время, да, разбить. Чтобы они были чужие друг другу, поссорились, поругались и так далее. Можно даже, когда мы говорим с вами, слушай, ты мне сейчас, вот я сделал больно, поэтому позволь, сейчас я себе скажу свою точку зрения. И сказала, муж тоже в ответ. Выяснили отношения, потом подошли, примирились, обнялись. Ну нет этого у нас, понимаете? Боксеры, когда хук слева, хук справа, после матча, ну вот этого там ринга, да, они в конце обнимаются, примирение идет.
Наталья Федоровна, вот мне племянница, мы читали Библию с ней, и она рассуждала про ситуацию, которая с Евой возникла. Она говорит, так что, а там ты ее одну-то гулять отпустил.
О, умничка! Ой, какая умница! Понимаете, вот я уже до этого... Господь создал человека, это пол, женский, мужской, муж тоже, это Василий Разобеков это говорил, когда приезжал сюда. Только я половинка задумки Бога по созданию человека. И этот человек складывается из двух половинок, мужчины и женщины. И вот когда мы на улице смотрим, идет мужчина один, как-то некрасиво, чего-то не хватает ему. Идет женщина одна, тоже как-то не так. А вот вдвоем вижу пара, неважно, там ссорится, не ссорится, гармония. Вот, и поэтому она правильно сказала, он ее отпустил. Она глупенькая была, как мы это... И у нас есть выражение «без узды». Лошадь без узды, корова без узды и так далее. Мужчина – это узда. Потому что мы эмоционально... Господь нам дал эмоциональный репертуар, более богатый, чем у мужчин. Это не значит, что он лучше. За что и лукавый нас дергает, потому что, Паисий Афонский, будьте осторожны, потому что лукавый хватает нас за чувства. За эмоции. И поэтому чаще всего женщин поддергивает, а потом мы начинаем на мужчину уже влиять. Грехопадение, да, пришло от Евы, потому что оказалась она без руководства мужчины. Правильно, девочка, умничка, но как дети часто, какие вещи серьезные говорят. Так вот, чего происходит? Вернемся. Когда нет этой теплоты, вот это что, очаг домашний, там может быть все, там тоже может быть ссоры, там могут быть выяснения, там все может быть, но в целом дом наполнен теплотой. жена поймет мужа, потом муж жену поймет. Без ссор невозможно прожить, без выяснения каких-то отношений. Другое дело, как ссоры проходят, или с битьем посуды, или с синяками под глазами, или так далее. Или просто выясняя две, ну, будем так, дискуссия, чтобы была, да, вот, но не с утра до вечера. Помните, я рассказывала на прошлой встрече, там, где вот, что мама делала такого, что папа изменил ей, ну, моей знакомой женщине. А понимаете, сразу вспоминаю, вот есть психология жертвы, девочка, которая выросла, чтобы не заявлять о себе, потому что много боли, может быть, было унижение, может быть, сразу обрывали ее, там, папа или мама, им некогда было, ну, неважно сейчас, у всех какие-то свои ситуации остались в нашей биографии детской. И это вот психотравмы, они остаются у нас, и потом заявляют о себе. Так вот, стихотворение было у Роберта Рождественского. Я его, конечно, не помню наизусть, я не могу цитировать, я помню суть. И он говорит: на север я за тобой пойду, я куда-то вот там, значит, в горы или в тайгу, она, я за тобой пойду и так далее. То есть она готова в огонь и в воду за него. И фраза мужчины: а раба любви мне не нужна. Помните, песня поется: миленький ты мой, возьми меня с собой, там в краю далеком буду тебе женой, милая моя. То есть он прямо и женой буду, да есть у меня уже жена и так далее. А буду тебе чужой уже. Она говорит: а чужая ты мне не нужна. То есть она все готова, чтобы быть рядом. Но вот мужики такие, видите, понимаете, говорит: а чужая ты мне не нужна. А там раба любви. Вот раба, которая стелится перед такой травкой, этим тоже мужчине не надо. Все-таки глубина, он охотник. Ему надо быть всегда в тонусе, завоевать эту женщину. Нас никто этому не учит. Как быть интересной, каждый раз оригинальной, неузнаваемой, может, даже мужа, что-то еще, чтобы удержать его от этого блудного мира, который наполнен вот этой мерзостью у нас. И вот возникает кризис. Седьмая, потому что я говорила, Игорь Поляков. Наступает кризис какой-то внутри у человека, внутри личностный кризис. Он об этом может не говорить. А вот. И тогда наступает момент, когда он может изменить жене. Лукавый подцепит. Бывает другой момент, то же самое, когда женщина, девочка теперь, когда-то девочка выросла в семье, где такое же было у нее в родной семье, где папа, были тоже выяснения отношений, где папа изменял жене и так далее, и так далее. У ней остался страх потерять, папа потом ушел, может, другую, потерять мужчину, потерять близкого человека. Первый любимый мужчина – это у девочки папа. И у нее остается угодническое поведение, может быть. Она старается все сделать, объясняя себе, что это по-христиански, это смирение. А глубинно я боюсь потерять его. Потому что за этой потерей мужа стоит потеря папы, который ушел в другую семью. Он девочку бросил, она, значит, плохая. И она старается всячески это угодить, угодничество. Но это же скрыто. И лукавый шепчет нам: так это же христианская любовь. Возлюби ближнего, как себя самого. А девочка, может, себя не любит, потому что ее не любили. То папа ее не любил в эту минуту, не было. Расстались они. И поэтому как я могу другого любить, как я сама себя не люблю? Но это скрывается, это компенсируется вот таким поведением. Но об этом, может, будет время, мы еще как-то попозже поговорим. И вот здесь была такая, человек начинает жить, одна точка, начинает углубленно идти духовно работать над собой, или второй мозг отказывается от работы над собой и уходит в самоублажение. Вот разошелся, нашел, может быть, вообще хочет один жить, мужчина часто бывает. Все, я детей вырастил, свой долг, теперь я поживу для себя. Но есть пословица, по-моему, французская: кто начинает жить для себя, постепенно для себя становится в тягость. Начинается заболевание и так далее, и так далее. Так вот, что здесь бывает у нас в этом, когда кризис возникает у нас? А в этом возрасте человек хочется идентифицироваться вообще, какой я, на кого мне надо походить? А папы не было, может быть. Или папа такой был, который... Женщина, какой мне? Жизнь изменилась, а мне устоялось, все устаканилось внутри. И я боюсь нарицательно вот этих изменений, я не готова к ним. Ну, сейчас в бизнесе там новые технологии какие-то и так далее. Вот, страх изменений. И человек уходит тогда в поисках своих заболеваний. По больницам ходит, собирает, обследуется. Это типичное проявление кризиса. В чем они могут проявляться? Ну, первое, значит, середина жизни кризиса. Это депрессивное переживание. Это может быть снижение интереса ко всем событиям или удовольствием от них. мне уже не хочется там с друзьями встречаться или в кафе пойти куда-то. Я говорю нарицательно, да, вот это. Это апатия. То есть отсутствие интереса к жизни, вот этой живинки нашей. Человек чувствует систематическое отсутствие или снижение энергии. Так что происходит, приходит заставлять себя ходить на работу или выполнять домашние дела, ипохондриком становится. Вот тогда вторая работа начинается, обследование. Если у меня знакомый, мы с ним жили в одном доме с родителями, я видела, как его воспитывала мама и папа. Вот, мама за него все делала. Она воспитала его двоих детей, две семьи были, он неженабельный, интимофоб. Вот, то есть неженабельный мужчина, потому что мама своим пространством заполнила его жизнь, выполняла его функции, он не повзрослевший. Но он очень лихо говорит про религию, он ездит по монастырям, в храмах и так далее, но работать не любит. Врет так лихо и так далее. Обследуется. Уже врачи уже знают, там Коля пришел, значит, это очень неудобный пациент, потому что он ищет болезни. То есть это аутоэротизм, любовь к самому себе. Той части, которая мужская, не развилась. В силу того, что мама такая, мама-спасательница была. Вот, невроз материнства, сыночка жалко, ну и так далее. Вот, из-за него делать те функции, которые должен был сам выполнять. И что получается? Нередко в этом возрасте, в кризисе, да, какое еще проявление? Нередко встречаются переживания по поводу собственной никчемности, бесполезности, упущенных возможностей. Надо было что-то делать, но упустил, не сделал. Вот, надо было что-то делать, но опять. Вот это бывает в семьях, там, если говорят, завтра-завтра, вот завтра пойдем мы с тобой в цирк, завтра мы будем это, наступает завтра, в цирк не пошли. Завтра мы будем то-то, и опять что-то не... То есть не выполняются обещания родителями, в большом или в малом. Я помню, женщина, она сказала, я так хотела, чтобы мне подарили куклу, а мне подарили пианино. Вот с позиции взрослого человека, ну что ты сравниваешь куклу? Потому что она, допустим, стоила 100 рублей, а пианино стоило, там, допустим, 500 рублей. Это более дорогая покупка, более дорогой подарок с точки зрения мамы. Но ребенка-то не спросили, а что тебе надо? И вместо получился эффект горькой конфеты. Вместо радости, ей же нельзя говорить, что я не хочу этого пианино, ах ты неблагодарная. Вот это эффект горькой конфетки. Конфетка есть, но она горькая, невкусная. Не считает ребенка, не является ценностью не, в детстве. Тревога по отношению своего будущего. Зачастую маскируется тревогой за детей или даже за страну в целом. Вот, например, будущее в черном цвете, не знаю, чего ждать, письмо прислала одна женщина. Но если ничего до сих пор я не добилась, то уже ничего и не добьюсь, она говорит, или он говорит, и так далее. Вот, нередко депрессивно, о чем мы с вами говорили в прошлой передаче, депрессивное переживание концентрируется вокруг потери интереса вообще к жизни. Жизнь интересная, так далее, и человек уже его... интересный становится детям. Детям, которые, мама, с тобой неинтересно, ты какая-то вся в миноре, вся в депрессии, вся в тревоге, в ожидании какого-то горя. И, кстати, Андрей Курпатов, когда выступал, показывали по телевизору, через сильными мира сего там, грев сидел и так далее, я за себе зацепилась. О том, что когда одна часть головного мозга бомбардируется похожей информацией, а часто это сейчас информация, ну, была вот когда до войны и так далее, там, кризис, чего-то еще, то следующее полушарие образно, но не развивается. У меня подруга так. Она вот как Сена, говорит, балалайка. Она сидит, она и православные каналы смотрит, и все, и конец света, и так далее, и так далее. Но депрессивная женщина. Невротичная. То есть все время эти страхи, ну, не явно, страх за жизнь, за будущее. И так далее. Да перестаньте, посмотрите, птица поет. Природа свою зелень выпускает, травку. Несмотря ни на что, ни на войну в Донбассе травка появилась. Деревья покрываются листочками. Понимаете, несмотря ни на что. Природа нам не изменяет, мы изменяем Богу и природе своим нытьем чаще всего. Так вот, вот эти проявления, которые бывают в кризисе, значит, дальше. Что еще получается в этом? Вдруг женщина начинает, дай-ка рожу-ка еще одного ребенка. Правильно, Господь посылает, чтобы укрепить семью. Но ребенок является тогда не является средством. Не смыслом и целью, не смыслом жизни, а средством. Укрепить семью там или что-то еще. Но об этом мы как-то говорили. И ребенок это чувствует. На каком уровне, я не знаю. Что для чего-то, с какой-то выгодой материальной. Может, семья распадалась и так далее. Может быть, получить материнский капитал. Может быть, еще что-то. Вот мы проводили исследование. Только 4% беременности, где женщины, несмотря ни на что, она хочет родить ребенка. Вот для нее он смысл целой жизни. Как маячок. остальные по разным причинам. Бывает такой момент еще, что вот женщина приходит в церковь. Не только женщины, это исследовали, и не из любви к Богу. Нет. А что вот Бог за меня решит проблему. Но я уже говорила книжечку Игоря Полякова, там у него вначале написано. Бог не дает просимое то, что мы сами должны сделать. И бывает несколько лет. Он еще говорит, да, он же сказал, просите и обрящите. Стучите, отверзится вам. Тогда мне возник вопрос, боженька, а что ты 20 лет ждешь и не открываешь мне дверь, когда я прошу о чем-то? Я говорю, нарицательно сейчас. А он говорит, а ты поработай над своим характером, потрудись, попотей. И я сразу, как только ты откроешь себя, тебе тут же пошлю просимое. И у меня были такие вещи интересные. Человек начинал перестраиваться, и Господь посылает. То, ну вот что-то, необыкновенную работу. Ну, то есть необычная работа. Замуж вышла там, допустим, ребенка родила. Вот. Ну не то, что ребенок целью какой-то. Вот вдруг забеременела, хотя до этого не беременела женщина. Вот. Ну и так далее. Так вот, какие бывают, значит, еще неконструктивные формы? Конструктивные, когда мы работаем над собой. А вот неконструктивные. Стремление человека менять внешнее окружение. Мы говорим, меняется, значит, это измена, может, супружеская. Компенсация того, что не получаешь, мужчина не получает в семье. Так вы говорите про это. То, что Андрей Ткачев говорит, жены, кормите мужей вкусными борщами, вкусной едой. Сейчас же молодежь питается, наблюдая в кафе, забежали, перехватили и так далее. Ну, там я гостей созову на любовь свое сердце настрою. Была так у Джава написана. Когда же настрой делает, готовит обед или ужин, там, или завтрак, ну, будем для ужина, например, для любимого, который придет, так она что-то вкладывает сердечко свое туда. Не какие-то изыски, но вот это вот. И тот же ужин, который, тот же супчик, который мама, жена сварила, гораздо вкуснее, чем в кафе. Там что-то другое находится. Хотя и там вкус, но вот здесь она вложила свою душу. Так вот, внешне меняется внешнее окружение. Вот. Дальше обращается, вот я уже обращение к религии. Так вот, когда люди приходят, вот верующие уже говорила, и я сама тоже, система ценностей, не говорим там, пиши, 10, система ценностей из 10 твоих пунктов, а там Бога-то нет. Когда один человек, который в храм приходит, он пишет, вот консультировала, у него группа поддержки, вот это в храме, там хороший батюшка, очень там такая хорошая община, вот это для него, он одинокий, семьи не создал еще. Вот для него это вот паства, вот, где он находится в церкви, для него это вот группа поддержки, друзей. И говорю, реально напишите вот свое бытие, разринуйте вот этот кружочек, из каких секторов состоит ваше бытие. Ну, там все религиозная жизнь. Это реальная жизнь. А идеально? Идеально пишет. А потом говорю, а Бога-то здесь нет, а храма-то здесь нет. Понимаете как? Реально как надо. То, что Господь лицемеры. Я не хочу вас никого, моя хорошая. Нам хочется быть лучше. Буду делать хорошо и не буду плохо, сказал малыш, когда известно там произведение Маяковского. Мы то же самое. Буду хорошей христианкой. И не буду делать грехи, совершать и так далее. Но вот между желанием нашим и нашим поведением все-таки они не совпадают у нас. Так вот это обращение к религии может быть. Вот. Что здесь нам необходимо? А вот просто посидеть, ну, теми, кому там 45, или вы можете, когда ребенок ваш придет взрослый, будет жаловаться, может быть, сетовать на судьбу или дочка. А сядьте вместе, напишите, например, похвальное слово самому себе. 10 минут подумайте, за что я могу себя похвалить. Это не гордыня. Как она говорит, ой, это же гордыня. Да нет, это знание себе, цену себе определить. Потому что ребенок, у него несколько, 5 качеств есть таких, один из которых называется ценность. Является ли я ценностью в этой жизни? Для родителей, для этого мира, для самого себя. Либо я не ценный человек. Хотя мы об этом не говорим. Зачем менять машины, одну машину на другую, более крутую? Ему интересно самим собой, ему не надо эти машины такими. Есть какая-то машина, едет, и слава Богу. Так вот, вот это написать, похвала самому себе. Вот. И посчитать уровень счастья. Опять-таки, градусы счастья. Что я имею, за что я могу поблагодарить судьбу? Насколько я счастлива или счастлив? Вы это, может быть, со своей дочкой, которой 35-40 лет, и с сыном, который тоже самое. Ну, тяжелый период. Но ни в коем случае повторять. Так, возьми лист бумаги, сейчас будем писать. Алиева сказала на лекции это делать. Нет. Это просто в беседе. Слушай, доченька, я такая счастливая. Несмотря ни на что. и перечислять свои. Я была любима, я была нелюбима. И мне признавались в любви, говорили горькие слова. Понимаете, да, я узнала. Я говорю, допустим, мама сидит и рассказывает, да. Я познала радость материнства, боль и утешение, когда вы рождались. Я познала радость, когда вас приклала к своей груди. Я познала горечь и счастье слез, когда кто-то умер, близкий умер. Это же можно, вот это же на самом деле мы это прожили все. Какие же мы счастливы, наша жизнь наполненная. И дочка может все сказать, слушай, мама, правда? Я сидела, говорила, вот когда говорю, я счастливая женщина, у меня целая гамма чувств была, которая прожила в этой жизни. Она мне все дала. Очень хорошо от этого. Так вот, мои лапоньки мои, давайте вот мы проговорим кризис 35-40 лет, или там 35-45, может, 50. Давайте будем учиться радоваться жизни. Не обманывать себя, а пытаться у Бога просить, у людей и так далее. Вот. Учиться радоваться жизни и благодарить Бога за это, что мы живем на свете. Это великое счастье.